точно обещать. Там ситуация такая у нас с преподавателем. Поскольку у нас на дневной форме обучения только один курс первый, на котором наших дисциплин очень мало, только психология и педагогика, и что-то еще. У нас прошло сокращение ставок. То есть сейчас здесь, в штате вуза нашего, работают Наталья Леонидовна Росина, Лариса Валерьевна Шалагина и я. Все. Все остальные у нас почасовики. То есть наши преподаватели, которые раньше работали, они читают те же дисциплины, но на условиях почасовой оплаты. Что это значит? Это значит, что им не платится, ну вот, ставка, вот эта вот, которая у нас там, 3000. Вот эти 3000 не платят. Причем мы с Ларисой Валерьевной, Наталья Леонидовна на целую ставку, а мы с Ларисой Валерьевной по полставки у нас всего. То есть у меня полставки вот, и часов, соответственно, полставки. Поэтому Владимир Николаевич работает, он приходит, свои дисциплины он читает. Насчет зоопсихологии конкретно не могу сказать, передавали кому-то ее или не передавали, или он читает. Но в связи с тем, что студентов у нас сейчас немного и ставок немного, вот такая вынужденная ситуация. Но преподаватели приходят и свои дисциплины читают просто на других условиях. Не могу сказать точно, по зоопсихологии надо смотреть. Так. Я сейчас в плане, кстати, обнаружила и очень порадовалась, и пришла некоторые замешательства. Вот эта дисциплина, которую мы с вами читаем по новому плану, который вчера принесли, называется «Введение в клиническую психологию». Дальше, я не успела только посмотреть, в каком семестре стоит патопсихология. То есть то, что я вам читаю сейчас. То есть я читаю вам тот раздел клинической психологии, который называется патопсихология, поскольку все остальные дисциплины у нас есть отдельно. Поэтому я задала Наталье Леонидовне вопрос, а что я буду читать студентам, когда в плане появится патопсихология? У Натальи Леонидовны чуть не выпала кружка из рук, она сказала, я не знаю, может, какая программа придет. Но я-то вам читаю, я специально взяла программу клинической психологии, ну, правда, это клиническая психология, а не введение в клиническую психологию. Я-то читаю четко по программе, которая есть на сегодняшний день, из Москвы присланная. Поэтому что мы там, чего будем изучать? Ну, мы, конечно, найдем, чего с вами изучать, но на углубление пойдем, что-то еще новое узнаем. Но это же надо будет разрабатывать. Ну, в общем, как-то я несколько растеряна, почему появилась эта дисциплина и что там будет, я не знаю. Вы уже думали о специализациях? Вы на какую специализацию пойдете? Какие у нас будут? Какие?
У нас будет клиническая, да. Социальная,
консультирование. Там как-то она по-новому называется, но с консультированием связано. Итак, нарушение памяти. Ну, опять же, раз мы начинаем новые психические процессы, нарушения, которые связаны с ним, то мы должны дать определение памяти. Опять же, годится другое, запишем такое неполное из общей психологии, но которого достаточно, и суть оно отражает, этого психического процесса определения памяти. Память есть совокупность процессов. Память есть совокупность процессов, позволяющих запечатлевать, хранить и воспроизводить прошлый опыт. Память есть совокупность процессов, позволяющих запечатлевать, хранить и воспроизводить прошлый опыт. Какое бы определение памяти мы ни взяли, обязательно в нем должны присутствовать вот это запечатлевание, запечатление, хранение и воспроизведение информации, опыта прошлого. Итак, очень коротко скажем, ну, самую суть просто выделим. Классификация расстройств памяти. То есть какие группы расстройств мы с вами можем выделить. И только по двум основаниям мы посмотрим. Классификация расстройств памяти. Первое. Функциональные и органические. Функциональные и органические. Ну, органические понятно, а функциональные как раз не связаны с органическим заболеванием мозга. Функциональные и органические. Но мы с вами будем разбираться с нарушением памяти по другому основанию. Количественные и качественные расстройства памяти. В рамках клинической психологии мы будем говорить о количественных и качественных расстройствах памяти. Сказать, что большинство людей, по крайней мере, тех, которых мы относим к разряду психиатрических, имеют определенное расстройство памяти. И надо сказать, что вот в отличие от других расстройств, это расстройство памяти, это расстройство, оно, люди не стесняются в нем признаться. Потому что признаться в том, что у тебя расстройство мышления, да, как-то сложнее. А память у нас и с возрастом меняется, и как-то, в общем-то, ничего странного в этом нет, и у всех это случается. Поэтому этот недостаток признать как-то менее обидно, чем, например, в отношении мышления, сказать о том, что у меня проблемы с мышлением. Расстройство памяти вообще это очень частое явление при каких-то сбоях в работе мозга, при заболеваниях мозга. К тому же проблемы расстройства памяти это и не только психиатрическая проблема, это какую бы патологию мы ни взяли, это проблема, с которой мы сталкиваемся. Давайте посмотрим, во-первых, группу расстройств памяти, которую мы называем количественное расстройство памяти, охарактеризуем ее количественное расстройство памяти. И здесь мы прежде всего будем говорить об амнезии. Амнезия. Мы с вами выделим несколько групп амнезии. И первая группа амнезии это генерализованные амнезии. Генерализованные амнезии. Что это за группа таких амнезий? Когда мы не можем сказать, вот когда это началось, вот эти проблемы с памятью начались, и где окончание этой проблемы? Вот от и до мы не можем определить. Ну, давайте подробнее посмотрим разные виды генерализованных амнезий. Первый вид – это амнезия фиксации. Амнезия фиксации. Или ее называют непрерывная амнезия по-другому. Непрерывная амнезия. При этом виде амнезии мы видим утрату памяти на текущие события. Это утрата памяти на текущие события. Вот из физики вы помните закон Фарадея. Это очень известный ученый, который как раз страдал от амнезии фиксации. То есть он помнил, что он физик. он помнил основное направление своих исследований. Он очень хорошо представлял себе суть той проблемы, над которой он работал. Но он забывал то, что он делал конкретно сегодня. А тем более не помнил то, что происходило вчера. И поэтому он бесконечно проводил одни и те же эксперименты, забывая, что вчера он этот эксперимент уже сделал и результаты получил. То есть глобально он понимал, что он делает и какой результат он хочет получить. Экспериментом он должен был подтвердить этот результат. Но поскольку он сегодня уже не помнит, что он вчера подтвердил этот результат, то сегодня он снова этот эксперимент проводил, снова получал результат, и на следующий день все повторялось сначала. Итак, это утрата памяти на текущие события. Или вот еще пример, связанный с философом Канта. Ну, Кант — это вообще уникальная личность философии. Канта не любят, потому что считают, что его труды очень сложные. Его критика чистого разума просто лишает разума очень многих. Но это был действительно образованнейший, умнейший человек, который в последние годы тоже находился конкретно в состоянии уже маразма. И в этом состоянии он писал свой завершающий труд. После его смерти этот труд опубликовали. Но вот кто знаком с людьми, которые находятся в состоянии маразма, очень трудно нашему здоровому уму понять, что такой человек в таком состоянии можно писать книгу. Но это на самом деле так. Кант писал эту книгу. Причем эта книга должна была стать произведением вот такого характера обобщающего. То есть все, что он до этого написал, вот основные выводы свои философские его заключения, он должен был в этом труде сконцентрироваться. И человек с абсолютно больным уже, совершенно с больной головой, анализировал серьезнейшие проблемы. И при этом вот все то, о чем он мыслит все эти годы, пока он создавал все свои работы, все это сохранялось в его памяти, несмотря, вот это какие мозги надо иметь, чтобы даже находясь в состоянии маразма, помнить основные свои концептуальные философские модели и умозаключения. Но при этом он опять же, когда сегодня садился за труд, за свой, и продолжал его вручную, естественно, тогда писать, то он забывал о том, что вчера он об этом уже написал. И поэтому, когда после смерти этот завершающий труд Канта опубликовали, то увидели бесконечные повторы, бесконечное дублирование каких-то мыслей, которые уже прозвучали. И в таком виде перевели и издали. То есть человек глобально представлял, то есть личность сохранялась, но разрушалась вот эта часть личности, которая была вчера и которая была завязана на памяти. Кстати, очень интересно описывают, вот говоря о сохранении личности Канта, очень интересный пример описывает в литературе. Кант забывал доктора, который его лечил. И когда вот его секретарь, который помогал ему, фиксировал то, что Кант говорил, потому что в определенный момент он уже сам писать не мог, он был глубоким стариком. И вот этот человек, который как секретарь был, он описывает, что Канту пришел доктор его, Кант встал и не сел до тех пор, пока не сел доктор. Человеку там где-то 80 лет или чуть за 80, он отвратительно себя чувствует, но он встал, поприветствовал доктора, и только после того, как доктор сел, он лег снова в кровать и, значит, начал, вступил в беседу с ним. При этом потом он этому секретарю объяснил, когда тот сказал, вам же трудно вставать, зачем вы встали? Доктор не привык к тому, что больные вставали при его присутствии. Кант объясняет, он совершенно не помнил, что это его доктор. Просто он живет в этом помещении, зашел гость, и он, как человек воспитанный, он должен встать и поприветствовать гостя. То есть личностное начало сохраняется при этом виде амнезии. То, что человек глобально в жизни усвоил какие-то нормы, какие-то правила, какой-то порядок жизни, какие-то принципы жизненные, и даже то, что он знает вот, глобально в плане развития интеллекта, это сохранилось, а то, что вчера и сегодня было, я не помню. Вот это вариант амнезии фиксации. То есть очень такой показательный пример, я считаю, сканера. В связи с этим еще вспоминается одно высказывание Рейгана. Мы знаем, что он находился, что последние годы его болезнь Альцгеймера преследует. И Рейган говорил, в болезни Альцгеймера есть хорошее. Каждый день встречаешься с новыми людьми, которые к тебе очень хорошо относятся. Речь вообще-то шла о его родственниках, которых он не узнавал на каждый следующий день. Он снова новые это были люди в его жизни. Но поскольку это были родные люди, они его очень любили, очень к нему относились. И парня просто удивляло, что вот надо же, незнакомые люди, а так его все любят. Вот это вариант как раз фиксации, да, амнезия фиксации. И еще один пример, чтобы тоже было понятно. Все мы знаем нашего выдающегося шахматиста Карпова, да, Анатолия Карпова. Ну, кто следит за событиями в мире спорта, тот знает, что Карпов в последнее время, и это длится уже достаточно давно, он постоянно всем и вся проигрывает. При этом это действительно чемпион мира по шахматам, это универсальный шахматист просто. Он может все рассказать про шахматы, он всю теорию шахмат может рассказать и научить. Но сегодня, конечно, это не совсем имеет отношение к тому, о чем мы говорим, но вот как раз речь идет о том, что вообще глобально я знаю, личностное начало сохранено, но конкретно партии, конкретной шахматной партии я проигрываю. Итак, амнезия фиксации – это когда утрачивается память на текущие события. На текущие события. Прогрессирующая амнезия. Что в этом случае происходит? По закону Рибо, о котором мы тоже должны из общей психологии знать, выпадает из памяти то, что положено в последний момент. Выпадает из памяти то, что положено в последний момент. При этом постепенно выпадают все более отдаленные события. Вот давайте представим сумку, нашу женскую желательно сумку, в которой много-много-много всего лежит. И если в конце концов лежит больше, чем помещается сумка, да, то когда мы ее берем и с ней идем, начинает падать, потому что сумка переполнена и начинает падать. И в первую очередь падает что? То, что лежит сверху, потому что не вмещается в сумку. Вот так и при этой форме амнезии. Вот сначала выпадает то, что на поверхности, то, что в последнюю очередь положили, а потом постепенно из сумки все начинает выбрасывать. Вот это второй вариант амнезии, генерализованной амнезии. И вот эти отдаленные события все дальше и дальше и дальше наша память как бы очищается, удаляются эти события. И здесь опять вспомним Рейгана. Его помощник как-то рассказывал, вот когда он уже был болен глубоко, Рейган славился тем, мы же знаем, он бывший актер, он публичный такой человек, артист, он был исключительно мастером рассказывания анекдотов. Вот этот президент Америки, он славился тем, что он прекрасно рассказывал анекдоты и знал их огромное количество. И у него были фишки, вот главные анекдоты его жизни, которые он особенно артистично рассказывал, и был один анекдот, который просто, вот все знали, что это любимый анекдот Рейгана, и все радостно смеялись, когда он в очередной раз его рассказывает. И вот помощник Рейгана рассказывает, что я понял, что с ним все очень не в порядке, когда я увидел, что ему рассказывают этот его любимый анекдот, и Рейган смеется так, как будто первый раз его слышит. То есть все начиналось с каких-то проблем, вот не помню, что было вчера, не помню, что было позавчера, но анекдот, который сам рассказываю всю жизнь, воспринимаю как новый, то есть до глубин уже, вот разрушение памяти, оно уже до глубин дошло. Что происходит в это время? При данном расстройстве памяти происходит сдвиг в прошлое, постепенный сдвиг в прошлое. Человек начинает путаться. Вот, например, такой пример. Старик. Мужчина уже в очень-очень солидном возрасте, в один прекрасный день спрашивает у своей жены: «Бабушка, ты кто?» Бабушка обезумит, не знает, как ответить ему на этот вопрос. Тогда он обращается к своей дочери. Наташа, а жену зовут Наташа. Наташа, это старуха, кто, почему она в нашем доме? То есть он свою дочь, ему кажется, что он молод, его жена это неизвестная бабушка, а его дочь это его жена. То есть он ощущает себя в возрасте своей дочери, и поэтому кто эта старуха рядом с ним, он в принципе не понимает. Вот его семья, он и жена. То есть вот такой сдвиг в прошлое происходит. Иногда люди с этим состоянием амнезии прогрессирующей, почему она прогрессирующая, потому что вот сверху, а потом глубже, 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 уезжают в те города, приезжают в те дома, где они жили когда-то много лет тому назад, но у них ощущение, что они приехали домой в тот дом, где они сейчас живут, потому что вот в это свое прошлое они возвращаются, и они это прошлое, у них вот такой сдвиг опять во времени. Вот это вариант прогрессирующей амнезии. Это одно из самых тяжелых расстройств памяти. Прогрессирующая – это одна из самых тяжелых форм расстройства памяти. Понятно, что и на текущие события получается, на текущие события, то, что в последние положили, и на прошедшие. При данном виде амнезии наблюдается дезориентация во времени и, как мы убедились, в пространстве. Я еду в старый дом, в который давно живет другой человек или другая семья, или его вообще снесли. Дезориентация во времени и в пространстве. Иногда вот эти нарушения памяти носят гротескный характер. Гротеска, слово гротеск. Иногда эти нарушения памяти при данном виде амнезии носят гротескный характер. Описывается в литературе такой пример. Одной больной казалось, что она живет в начале прошлого века, что только что кончилась Первая мировая война и началась Октябрьская революция. Другой больной с таким же нарушением в прошлом официант в ресторане считал, что он во время обеда обслуживает посетителей, требовал, чтобы они больные, ему заплатили за еду, иначе он позовет хозяина. Итак, это так называемая прогрессирующая амнезия. Надо сказать, что чаще всего она встречается при психических заболеваниях позднего возраста. Чаще встречается при психических заболеваниях позднего возраста. Ну вот когда уже это уже кора головного мозга подвергается деструкции и вот как добавление к этому. Ну и еще одна характеристика, такая образная, что ли, собственно, мы об этом уже сказали. Больные с данной формой амнезии живут в прошлом. Итак, жизнь в прошлом. Характеристика этой формы. Итак, это был первый вид амнезии, так называемая генерализованная амнезия. Отметили, да? Один. И ее подвид. Фиксации и прогрессирующие. Второй вид амнезии – это ограниченные или локализованные амнезии. Ограниченные или локализованные амнезии. утрачивается на определенный период. При них память утрачивается на определенный период. Вот давайте это изобразим вот так. Вот моя жизнь. Вот моя жизнь. И вдруг мне на голову, как кирпич, падает какое-то событие. Вот оно произошло, это событие. Вот моя жизнь до этого события, вот моя жизнь после этого события, вот это событие. Так вот, при данной форме локализованной амнезии память утрачивается на определенный период. По-разному может быть. Может быть на этот период, может быть на этот период, а может быть вот на этот период, когда это событие произошло. В зависимости от этого разные виды амнезии. Итак, первое – анкероградная амнезия. Что это может быть? Я-то про кирпич с вами, вам сказала, но это может быть состояние комы. Вот важно понять, что же это может быть. Это могут быть сумерки, о которых мы с вами в прошлый раз говорили. Это может быть какая-то другая форма помраченного сознания. То есть вот что-то воздействовало, какой-то экзогенный фактор воздействовал, что-то со мной произошло, я впала в кому. И вот есть жизнь до, после и в момент. Итак, антероградная амнезия – это выпадение из памяти событий после воздействия вот этого фактора, после вот этого события. При антероградной амнезии – выпадение из памяти событий после события, то есть вот эта часть пострадала. Но я помню, что до этого было. Вот если это кома, да, то я, естественно, не помню, что было, поскольку я находилась в состоянии комы, я не помню, что было здесь, но вот это я все помню. Сознание было выключено. Дальше. Ретроградная амнезия. Второй вид. Ретроградная амнезия. Здесь выпадение периода до события. Вот эта часть выпала. Выпадение события, выпадение памяти до события, которое вызвало амнезию. Например, я переходила дорогу. Ну, я все время говорю, я, наверное, не права. Человек переходит дорогу. Происходит столкновение с какой-то машиной, с каким-то средством транспорта. В результате, вот все, что было до того, как человек упал, столкнувшись с автомобилем, он помнит. Вот это все помнит. А дальше? А? Секундочку.
Ретро, значит, что было?
Выпало то, что было до события. Вот все, что было, не помню. Да? Вот, прошу прощения, я вспомнила, рассказываю, вспоминаю фильм «Пока ты спал» и отвлеклась, и мысль потеряла. Совершенно верно, молодцы, девочки, что заметили. Если тут трудно было не заметить. Итак, значит, ситуация такая. Вот не произошел механизм какой, не произошел переход информации из кратковременной памяти в долговременную. Процесс нарушился, поэтому вот это возникает. Дальше, конградная амнезия. Конградная амнезия. Сам период измененного сознания человек не помнит. Сам период измененного сознания не помнит, а все остальное помнит. И есть отставленная или запаздывающая амнезия. Отставленная или запаздывающая амнезия. Вот мы с вами говорили об этом, когда говорили о том, что мы помним сон в момент, когда просыпаемся. Или мы говорили про соседку, которая убила другую соседку, но вышла из этого состояния и забыла зачем, вызвала милицию. Вот это так называемая запаздывающая амнезия. Анероид. И при анероиде имеет место запаздывающая амнезия. Еще один вид амнезии называется очень сложное слово. Палимпсест. Палимпсест. Это слово вообще не из психологии. Сейчас объясню, почему же так называется в этом случае. Палимпсест. Плохо, что у нас нет букв.
А вы напишите мне на
нет? Это хорошая мысль. Отвыкли уже писать-то. Палимпсест. Может быть, кто-то из археологии, из истории знает. Вот когда находят какой-то очень древний документ, иногда, или вот картину находят, то картина сверху зарисована другой картиной. И когда начинают смывать слой, ниже не проглядывает. Вот схожее, когда находят какой-то свиток, и из-под одного текста выглядывает другой. Вот этот механизм нарушение памяти точно такой, как вот то, что происходит. А палимпсест – это как раз вот этот свиток, в котором просвечивает двойной текст. Поэтому так и называется это нарушение памяти. Когда проглядывают фрагментарные воспоминания. Фрагментарные воспоминания. Это когда, как у Винокура, вот здесь играть, а здесь не играть, здесь жирное пятно. То есть здесь помню, здесь не помню, как при алкогольном делирии. Вот что-то помню, вот что-то там такое происходило, но вот это уже вообще не помню. То есть такие фрагментарные воспоминания. Итак, это были локализованные амнезии. Третья группа амнезии. Особые виды амнезии. А что это за группа такая? Особые группы амнезии. О чем идет речь? В основе работы механизма памяти здесь лежит механизм вытеснения, когда что-то вытесняется из нашей памяти. Механизм вытеснения работает. Сознательный механизм вытеснения. И здесь мы тоже назовем три вида амнезии, особых видов амнезии. Первое – это селективная или избирательная. Избирательная амнезия. Крейт описывал пример потери памяти по такому типу. Я приведу пример очень близкий мне, потому что это связано с моей подругой детства. Когда у нее утонул ребенок, сын, из ее памяти начисто выпал этот день. Она не могла вспомнить, что происходило в этот день, как это происходило. То есть вот вытеснилось это событие, вытеснился этот день. Избирательно, именно этот день. Потом этот процесс усугубился тем, что она каждый раз, когда шла в направлении Волги, а ребенок утонул на пляже Волги, она теряла дорогу. При этом она выросла в этом городе, в Чебоксарах, да? Жила в детстве недалеко от Волги. И город знает, как свои 5 пальцев. То есть сначала выпал из памяти день. Она долго вообще не ходила к Волге. Она видеть не могла Волгу. Хотя, сколько я ей объясняла, что река тут не... Ну, там масса проклятий. проблем разных, но вот она безумно любила всегда Волгу, она стопроцентная волжанка, но вот Волга забрала у нее ребенка, и она несколько лет вообще не ходила. А когда она, наконец, вынуждена, приехали гости, которые с Дальнего Востока, и День города был на набережной Волги, большой праздник всегда, и она должна была с ними пойти, уговорили ее, что уже надо когда-то через это переступить и пойти. Она не смогла найти дорогу к Волге. Сначала она списала это на то, что, действительно, несколько лет не была. Но представьте ситуацию, да, когда вы всю жизнь живете в этом городе, и вы, предположим, 6 лет не ходили к железнодорожному вокзалу, чтобы дорогу к вокзалу не найдете с Октябрьского проспекта. И тут такая же ситуация. А потом она мне звонит и говорит, ты представляешь, я ведь снова пошла к Волге уже одна, я снова заблудилась. То есть вот избирательная, селективная память. Вот что-то выпадает. Как правило, это какое-то неприятное, очень неприятное психотравмирующее событие. И все, что с ним связано, память исключает, память вытесняет. Второй вид. Периодические амнезии. Периодические амнезии. То есть здесь вот не как в том случае, здесь помню, здесь не помню, а вот периодически вдруг какое-то вот случается как-то так, что вот такие вот провалы в памяти, потом вроде бы опять хорошо, потом снова провалы в памяти, снова все хорошо. И, наконец, тотальная амнезия. Тотальная амнезия. Когда человек забывает все, что касается его личности, но не исчезает процедурные знания. Человек забывает все, что касается его личности, но не исчезает процедурные знания. Пожилой очень человек потерялся, ушел из дома, потерялся. Долго где-то ходит, бродит, ищет дом. В конце концов, где-то далеко от того населенного пункта, где он потерялся, его находят. Он ничего о себе не может сказать. Вообще не может сказать ни фамилии, ни имени, ни отчества, ни в каком населенном пункте он жил. И какая-то там добрая женщина или какая-то добрая семья берет его, обнаружили там где-то у себя на затворках и берут его к себе в семью. И он, ничего не помня о себе и о своей личности, он помнит, что утром надо встать и мыться, что надо позавтракать. Он помнит, что в семье есть его дети, что в семье есть кошка. И он зовет эту кошку тем именем в этой уже семье, каким, видимо, он звал кошку в своей семье. То есть вот то, что должно быть в его жизни, всегда было. Вот вся эта процедурность остается, но про себя не помню ничего. И не могу сказать, кто я и оттуда, и откуда. Это, знаете, это как похоже даже с профессиональной памятью. Когда у нас уже разрушается память, но все, что те манипуляции, которые медсестра всю жизнь делает, она все может забыть. Но она сделает укол в любом случае, четко соблюдая технологию. То есть профессиональная память остается. Вот у меня уже в силу возраста и в силу того, что определенных событий, которые в моем здоровье, в моей жизни происходили, у меня есть определенные проблемы уже с памятью, да? Но я настолько сосредоточена на главном, потому что я знаю, что если я дома что-то забуду, ничего страшного, у меня там есть семья, и они меня подстрахуют. И все, что касается моей профессиональной деятельности, я максимально на этом сосредоточена. Чтобы не забыть, чтобы все сделать как нужно, чтобы все сказать, чтобы... Единственное, раньше я могла вообще читать лекции без вот опоры на листочек, а сейчас мне нужно, чтобы листочек был, и чтобы вот в тексте были основные моменты выделены, чтобы, не дай бог, что-то важное не забыть сказать, да? Но профессиональная память – это память, которая нам дольше всего служит. Так же и вот здесь. Вот то, что в течение его жизни было, он помнит вот все, что было вот чисто на процедурном уровне. Но ничего не помнит о себе. Итак, мы с вами закончили разговор об амнезиях в общем виде. Потом, если у нас останется время, то мы еще кое-что, конечно, скажем. Итак, это первый был вид нарушений памяти. Амнезия. Первая линзия, поставьте там. Там, где мы начали говорить об амнезии. Первая линзия. Второе линзия. Гипомнезии. Гипо мало. Гипо и дальше без А, а просто гипомнезии. Не гипомнезия, а гипомнезия. Это ослабление памяти. Ослабление памяти. Ну, с этим мы сталкиваемся не в патологических случаях, да, а в силу возраста, в силу того, что процессы необратимые идут. Гипомнезия, ослабление памяти. Это, знаете, когда ты работаешь на предприятии, где достаточно большое количество людей, и на работе ты с человеком здороваешься и знаешь, что он член твоего коллектива. Ты, может быть, с ним близко не знаком, но в лицо ты его знаешь, ты с ним здороваешься, ты точно знаешь, это твой коллега. И встретив его же на улице, ты можешь с ним не поздороваться. То есть вот, и даже может не возникнуть ощущение, что ты его знаешь, потому что уже оторван от процесса производственного. И ты можешь человека просто не узнать. Просто уже память ослабла, и она большое количество информации не в состоянии держать. Поэтому у нас есть ежедневники разнообразные, да, где мы там фиксируем. Я вот вчера оставила на работе ежедневники. Пол первого ночи у меня началась паника. Я заволновалась, а с 9 или 25 у меня лекции. Не дай бог с 8 я не приеду. Поэтому я утром вскочила. Мужу говорю, все, вези меня к 8. Он говорит, у тебя никогда не было с 8 лекций. Что-то вдруг сегодня решила с 8. А я вечером так поделилась, что я не помню, может быть, у меня с 9 лекций, а ежедневник на работе в этой папке остался. Надо же, чтобы по цвету все было. Переложила в эту папку и забыла ежедневник. В общем, он меня отговорил, но в 9 я все-таки позвонила в учебную часть и спросила, это нормально с 9-25. То есть есть ежедневники. В случае вот такого ослабления памяти просто этот процесс, конечно, память можно тренировать, это вы все знаете из психологии, из общей, об этом наверняка вам говорили. Но эти явления есть, с этим ничего не сделать, просто если нет желания, времени тренировать, развивать память, то просто нужно чаще записывать. Чаще записывать, и это очень верный помощник. Кстати, тут недавно была по телевидению передача, может быть, вы тоже ее смотрели. Я, опять же, в силу гипомнезии не помню, и кто вел, и про что передача была. Ну, фрагмент. Ну, это было все-таки не так, чтобы очень недавно, а то бы я, может, вспомнила. Но речь там шла о том, что с возрастом человек должен свой мозг все-таки тренировать, и в том числе с целью сохранения памяти, активности вообще тех процессов, которые происходят у нас. Например, можно тренировать мозг следующим образом. То, что ты обычно делаешь правой рукой, делать левой рукой периодически. Мозг шалеет в этот момент, и он начинает перестраиваться. И в момент перестройки он активизируется. Поэтому вот имейте в виду, иногда левой рукой поесть, иногда левой рукой взять то, что фен обычно правой держите, а тут левой подержите, да? То есть это очень полезно. Чем старше вы становитесь, чем чаще надо работать любой рукой.
Рекомендуют зубы чистить.
Зубы чистить.
Я уже месяц пробую, сначала был мозг, конечно, в шоке. Молодцы. Сейчас это уже нормально.
Молодцы, видите, как хорошо. Все, на все самом... учение. Завтра почистить зубы левой рукой.
Существует 60 с лишним способов развития мозга. Это в интернете все есть. Элементарнейшие действия. перевернуть картинку на рабочем столе на компьютере. Немножко мозг будет в шоке, но да, вестибулярка
да, да.
все.
Вот за главная идея, здесь не важно какими способами, главная идея это заставить мозг перестраиваться. Когда мы создаем вот ему такую ситуацию перестройки, он как-то сразу взбодряется и отходим от схемы какой-то. Все что угодно здесь можно. Зубки почистить, самое то. Сегодня вечером чистим. Итак, это были гипомнезии. Теперь гипермнезии. То же самое, но гипер. Было гипо, а здесь добавляется буковка одна, и одна меняется. Гипермнезия. Это как бы переизбыток памяти получается. А вот описывается случай. Рассказывался случай, я слышала это в рассказе, про студентку медакадемии, первокурсницу, для которой нагрузка оказалась настолько велика, а кто учился в медучилище, да, изучал анатомию, не на таком уровне, как у нас здесь, поскольку все-таки мы не так глубоко все это с вами изучаем. Тот знает, какая вообще нагрузка на студента будущего медика, независимо даже от того, нет это колледж, или тем более, если это медакадемия. И я, работая в медакадемии, в этом году, правда, не работаю, но я много лет там работала, и, конечно, эти безумные первокурсники с их анатомичками, а главное, с самой анатомией, вообще как учебная дисциплина, это, конечно, катастрофа, на них же лоба смотреть. И вот эта девочка в результате этой перенагрузки попадает в психиатрическую клинику, и там она, развлекая врача, цитирует наизусть им целые главы из учебника по анатомии, дословно. Вот это гипермнезия. Самое интересное то, что кто учился, опять же, в меди, тот знает, что самый большой процент отсева, это на первом курсе, и очень много из анатомии. Причем анатомия, это больше какая память нужна, чтобы выучить анатомию? Механическая память. То есть нужно просто зазубрить. И часто из медицинского вуза в результате или техникума, колледжа, вернее, училища, выпадают люди, у которых просто вот не получается зазубрить. Им нужно логику найти, им нужно понять смысл, им нужно связи установить. А механически зазубрить они не могут. А требуется именно зубрежка. И выходят люди, у которых просто нет механической памяти зачастую. И это очень обидно. Уходят иногда очень толковые студенты. Я видела, потому что у нас психология была у них на первом курсе, и параллельно вот шла анатомия. Я видела, каких ребят отчисляют. Причем особенно было обидно, отчислили мальчика, у которого династия уже. Он из республики Коми, у него династия врачей. И парни отчислили только потому, что не получилось у него сдать анатомию, но там еще какие-то отношения с преподавателем особые были, тот этим воспользовался, и парни отчислили. Вот. Когда мы говорим про гипермнезию, мы говорим, мы помним больше, чем знаем, что помним. В этом случае человек помнит больше даже, чем знает, что он помнит. Вот это гипермнезия. Надо сказать, что эти две группы расстройств памяти, в первом случае ослабление, в другом случае, наоборот, превышение нормы, так скажем, объема памяти, это и в норме у людей встречается, и встречается при различных рода отклонениях от нормы. Это были количественные. Вернулись и нашли количественные расстройства памяти. Подчеркните, это первая группа, количественная. Все мы говорили о количестве памяти. Страдает количество, либо много, либо мало, либо в какой-то вот такой врезанный вариант, в каком-то особом варианте. Качественное расстройство памяти. Вторая группа. Качественное расстройство памяти. есть мы видим псевдолюминесценцию, первое качественное расстройство памяти. Вообще все они, кстати, знаете что, давайте мы сначала всю группу назовем, в начале, а не в конце. Парамнезии. Пара, а дальше мнезии. Парамнезии. Там были гипермнезии, гипомнезии, а здесь парамнезии. Итак, первый вид парамнезии, то есть качественное расстройство памяти, это псевдореминисценция. Или так называемые ложные воспоминания, по-другому. Ложные воспоминания. Ни много, ни мало, а просто не то помню. Ложные воспоминания. Или по-другому иллюзии памяти. Иллюзии памяти. Вторая форма – конфабуляция. 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 Когда вымысел воспринимается как воспоминание. Вымысел воспринимается как воспоминание. Из собственной жизни приведу пример конфабуляции. Я всегда была сторонницей того, что детям не надо прямым текстом говорить, чего мы от них хотим, особенно в подростковом возрасте, да и маленьким тоже. Вот делай так, но никак иначе, а иногда еще не объясняй, почему так надо делать. Поэтому, когда мне хотелось до своей дочери, вот дочери у нас это было, донести какую-то такую вещь вот концептуальную, важную очень, чтобы вот она это поняла, и она поступила определенным образом. Я ей рассказывала какие-то истории из своей жизни в том возрасте, в каком вот она сейчас находится. Что как будто бы со мной вот такая ситуация происходила, я вот так себя повела, и там я иногда могла правильно себя повести, иногда неправильно, и с ней анализировали, я объясняла ей главное последствия. Правильно или неправильно моего поведения. А поскольку не так много разных событий в моей жизни было, на которых можно было бы ребенка учить, я придумывала эти события. То есть под ситуацию, которую мне нужно было с ней обсудить, я что-то такое придумывала в своем детстве, и мы с ней это обсуждали. И теперь я уже не могу вспомнить, это вот было, или это я придумала, чтобы ребенку объяснить, поскольку детство было очень давно. Поэтому вот вымысел мой собственный уже иногда воспринимается как воспоминание. И дочь, когда мне сейчас уже 25 лет, и она когда что-то там вспоминает из моего детства, я важно киваю головой, но при этом я не уверена, это было. Или я ей тогда рассказала, чтобы вот что-то донести до нее сознание. Вот типичный пример как раз конфабуляции, да? И действительно, вот у нас такое бывает. В жизни у девочек особенно бывает, мы любим что-то придумывать, сам придумал, сам поверил, и потом вспоминаешь, вроде на самом деле так оно и было. Или начинаешь сомневаться, было или придумала. В. Криптомнезия. Криптомнезия. Когда идет либо присвоение, либо отчуждение воспоминаний. Присвоение, либо отчуждение воспоминаний. Когда это случается? Вот иногда у нас случаются такие яркие сны, что мы просыпаемся, и ощущение, что это было на самом деле, да? И настолько они яркие, что они как-то в памяти сохраняются, и какой-то вот сбой происходит. И потом, когда вспоминаешь этот сон, кажется, что это было реальное событие. То есть не во сне, а в реальной жизни. Или в семье два ребенка, или три ребенка. Разница между детьми не очень большая. и жизнь идет, жизнь шла в детстве рядом, да, вот я и мой брат, или там я и моя сестра. Что-то осталось в памяти вот из нашего этого детства, но при этом я не помню, вот это с братом было или это со мной было. Или, например, бабушка что-то, уже умершая бабушка, что-то рассказывала про наше детство с братом. И опять же, я помню, что она это рассказывала, но про кого она, это со мной было, вот она в ее рассказе, или, а бабушка и сама могла напутать, она в силу возраста тоже уже, и в силу проблем с памятью, она тоже могла, рассказывая про меня, сказать, что это было с братом. То есть вот здесь происходит такая путаница, наяву было или во сне, со мной или с другим человеком. Вот это такой вариант нарушения. Надо сказать, что есть еще один вид качественного расстройства памяти или парамнезии, последний мы запишем, это контаминация, оно несложное, контаминация, когда один блок информации проникает в другой блок информации, возникает третья информация.
Как это записать?
Информация из разных блоков и создается нечто третье. То есть я что-то забыла про это, что-то забыла про это, но объединила и получилось нечто третье. Немножко времени, то мы просто какие-то еще, может быть, примеры, какие-то вещи про память. Я расскажу какие-то интересные моменты, связанные с памятью. Ну вот, те, кто работают в медицине, знают, что существует так называемый Корсаковский синдром. Слышали наверняка про него. Корсаковский синдром – это синдром, связанный с тем, что то, о чем мы говорили, но вот описано ученым, и его имя носит, когда нарушается память на текущие события, но не помним прошлое. Мы с вами сегодня об этом говорили. Описал наш соотечественник как раз Корсаков, и он исследовал людей с алкогольными интоксикациями, когда проводил эти опыты, эти исследования. И опыты его были очень интересные. Зачитываю. Корсаков пишет. Исследуемый мною больной мог правильно назвать события своего детства, школьной жизни, помнил исторические даты, но не мог вспомнить, обедал ли он сегодня, посетили ли его вчера родственники, беседовал ли с ним сегодня врач и так далее. Если этого больного спрашивали, навещала ли его сегодня жена, нередко слышали в ответ: «Я помню, я не помню, но у меня в кармане папиросы, значит, жена приходила». Такие больные здороваются по несколько раз в день. Один и тот же вопрос звучит от них по нескольку раз и производит впечатление за назойливых людей. Корсаков пишет, что были больные, которые всегда здоровались с ним очень виновато. Почему? Потому что забывали. А здоров... Может быть, они уже с ним сегодня... Они предполагали, что могли его уже сегодня встречать и здороваться, поэтому они всегда очень виноватились, как он пишет. Они всегда очень виноватились, здороваясь со мной. Еще один интересный опыт, тоже связанный с памятью. Это уже с Зигарни. Нет, сначала про Клотереда расскажу. Значит, он описывает такой опыт. Здороваясь с больными, он всегда зажимал между пальчиками иголочку, может быть, вам рассказывали про этот опыт, и он проколол им руку, этой иголочкой. У людей как раз были тоже проблемы с памятью, как раз вот подобные проблемы, о которых мы говорили. И дальше он рассказывает, что некоторые больные перестали со мной здороваться за руку. При этом объяснить они мне не могли, почему они со мной за руку не здороваются. То есть они не помнили, что вчера он их уколол иголочкой, и позавчера уколол, и позапозавчера уколол. Но здороваться с ним переставали. И он говорит, мне было очень любопытно, что человек не узнает меня. Он не помнит, что я его уколол. Но он со мной не здоровается, тем не менее. И я понимаю, он не понимает, почему он со мной не здоровается. А я-то понимаю, почему он со мной не здоровается. Или вот еще очень интересные опыты Зигарника. Значит, эксперименты с больным, у которого после тяжелого брюшного тифа развился Корсакова-подобный синдром. Больной должен был в течение некоторого времени нажимать на кнопку при зажигании зеленой лампочки. На следующий день больной, введенный в кабинет, не только не помнил, что он вчера делал, то есть зажигал лампочку, но отрицал сам факт того, что он вчера был в этом кабинете, не узнавал экспериментатора. Однако, когда стала зажигаться лампочка зеленого цвета, он стал нажимать на кнопку и не производил этого действия, когда зажигалась лампочка другого цвета. Спрошенный, почему он это делает, больной удивленно пожал плечами. Не знаю. Или еще пример. Это уже конфабуляции пример. Один из больных заявил, что сегодня ходил в лесок по грибы. Другой вспомнил, что он вчера был дома, и ему устроили пышную встречу. Это наводит на мысль о существовании парадоксального механизма восполнения дефекта, который подтверждается другими наблюдениями. Выписки Зейгарник. Значит, психиатр для нее наблюдение свои зафиксировал. Врач-психиатр. Во время беседы больной нечаянно пролил чернила, испачкав в руках халата. На вопрос, откуда взялись чернильные пятна на столе и рукаве, больной отвечает, не знаю, вероятно, дали мне такой халат. Утверждает, что ходил сегодня в рощу березовую гулять. Указанные конфабуляторные высказывания держатся стойко, больной повторяет их в одних и тех же вариантах, упорно настаивая на своем, не поддаваясь разубеждению. Также упорно и настойчиво отрицает факты, имевшие место в действительности. При этом больной помнит события и факты, своей прошлой жизни, вот женитьбы и так далее. Нарушение памяти не замечает, утверждает, что у него приятная память. Больной без всякой заинтересованности относится к эксперименту. Психолог описывает свои впечатления от больного. Он не может выполнять задания, требуемого учета прежних действий. Так, классифицируя картинки, он образует много одноименных групп. Когда больной образовал две группы животных, и экспериментатор обратил его внимание на это, больной удивился. А разве я уже собирал животных? Задание же, не требующее запоминания только что совершенных действий, больной выполняет. Объясняет правильно переносный смысл поговорки, метафоры. Справляется с заданием, требующим исключения лишних предметов. Но спустя 3 минуты не помнит, что выполнял эти задания. Подтверждение грубых нарушений памяти. Пример. Из 5 предъявленных слов больной воспроизводит после 5-кратного повторения лишь последний. Результаты 4 предыдущих воспроизведений 1-2. Вот эти опыты, которые проводятся учеными и фиксируются различные виды нарушения памяти, можно бесконечно их приводить, но мне очень нравится такой пример. Значит, ученый предлагает больному воспроизвести сюжет простого рассказа «Галка и голуби». То есть прочитали ему этот рассказ «Галка и голуби». Дальше экспериментатор спрашивает, почему галка полетела к голубям? Больной, кто ее знает, захотела и полетела. Экспериментатор. Может, она слышала, что у голубей хорошая пища была? Больной. Может быть, галки прожорливые, но и голуби тоже любят поклевать. Экспериментатор. Ну, а кто кого выгонял из гнезда? Кто перекрасился? Больной. Никто никого не выгонял. Какая раскраска? Не понимаю, о чем вы толкуете. То есть уже вот прошло буквально чуть-чуть, только что прочитали рассказ, он уже не может вспомнить. Спустя 10 минут Больной отрицает сам факт исследования. Говорит, что никогда не слышал этот рассказ, а еще через 5 минут, что никогда не видел в глаза экспериментатора. То есть, видите, постепенно. Все глубже, глубже, глубже. Это то, о чем мы с вами говорили. Да? Сначала сверху упало. То есть я не могу вспомнить, что мне только что рассказали, хотя это только что было. Дальше я уже не помню, что я слышал этот рассказ. И дальше глубже экспериментатор, который с ним давно работает, я уже не помню экспериментатора. Значит, мы еще с вами о мотивационном компоненте должны поговорить и о нарушении памяти у разных нозологических групп больных. Но мы сегодня это делать не будем, оставим это на следующую лекцию. Теперь специально я оставила время, чтобы, воспользовавшись ситуацией, настроить вас на прохождение практики. Значит, послушайте меня, пожалуйста, внимательно, где-то сделайте свои записи. Итак, друзья мои, раньше у нас на факультете было 4 вида практик. И когда вы выступали, мы вам рассказывали, что у вас будет несколько видов практик. Но поскольку вы идете уже по новому стандарту, то вам оставили 2 вида практик. Первый вид практики – учебная практика. И второй вид практики – производственная. Убрали педагогическую практику. То есть раньше задания на практику, на практике были следующим образом распределены. Первый вид практики – учебная, когда студенты, в том числе заочные формы обучения, просто ходили в разные места, где работает психолог, в систему образования, в систему здравоохранения, в кадровые агентства, на производство и так далее, в силовые структуры, кто куда смог пойти, и смотрели, как там работает психолог. Они смотрели рабочее место психолога, его инструментарий диагностический. Они смотрели, значит, различные формы работы психолога, содержание, то есть его деятельности. Смотрели, как он консультирует, как он диагностирует, как он проводит коррекционно-развивающую работу и так далее. И ничего не делали сами при этом. Только смотрели. А дальше шла педагогическая практика. На педагогической практике мы просили сделать анализ урока психолого-педагогический, психологический, больше, чем педагогический анализ по схеме, которая есть в дневнике. Просили поприсутствовать на ряде занятий, проводимых психологом, и что-то провести самому. Я определяла перечень того, что можно провести. И при этом проанализировать место проведения практики, проанализировать то, что проводит психолог, анализ по схеме дать, она тоже в дневнике есть, и самоанализ провести, то, что проводили сами. А дальше шла производственная практика, и мы договаривались, что либо мы исследуем коллектив, либо мы исследуем личность. И результат исследования – это использование методики, их анализ, и результат – это написание либо характеристики личности, либо характеристики коллектива, в зависимости от того, что вы выбрали для исследования, и проведение каких-то диагностических исследований, либо с личностью, что очень важно, либо с коллективом, и проведение какой-то коррекционной работы. Теперь, а дальше научно-исследовательская практика. Теперь у нас осталось 2 практики. Поэтому учебную практику в таком варианте, в каком она была, мы уже оставить не можем. То есть просто посмотреть и ничего самим не проводить. Мы уже вынуждены совместить педагогическую и учебную практику воедино. Поэтому записываем. Я не могу сейчас, я не успела в плане это посмотреть, сказать, сколько это недель будет у вас практика. Я думаю, что, скорее всего, от 4 до 6, но я вам на следующей лекции скажу точно и дам дневники. Первая ваша задача будет определить место практики. Желательно. Конечно, здесь вот вещь такая присутствует. Поскольку руководство вашей практикой у студентов-заочников институт не оплачивает, то уж куда вы сможете пристроиться, туда и идите, с кем договоритесь. Ну, обычно из опыта знаю, что девочки, это не только у нас, во всех вузах заочником практика не оплачивается. Значит, ну, насколько я знаю, может быть, что-то изменилось, но было так. Поэтому, значит, мы не можем диктовать вам, где проходить практику. Но девочки рассказывают, что обычно договариваются со знакомыми, ну и в качестве благодарности там традиционный набор, коробка конфет, банка кофе, пачка чая. Как-то вот если со знакомым, просто благодарность. Знаю, что были случаи, когда девочки там по 500 рублей платили. Знаю случаи, когда одна наша студентка захотела в очень крутом месте, у очень крутого специалиста пройти, заплатила 3000. Но это... что называется, ее выбор, мы не запретить ничего не можем. Поэтому место прохождения практики и на каких условиях вы договоритесь, к сожалению, это ваша проблема. Вот мы вам помочь не можем, потому что у нас нет механизма, нет денег. Мы могли бы платить, мог институт бы, но в этом случае бы все равно деньги бы взяли на это с вас. То есть получили бы в стоимость обучения. Поэтому место практики выбираете сами. Это первая проблема, которую вам нужно решить. Из каких критериев исходить? Ну, конечно, что вам интересно, да, с кем можете договориться, самый первый критерий. Второй, где вам интересно. И третий критерий, вам предстоит писать курсовую работу. Если тема будет совпадать с местом прохождения практики, то есть база исследования совпадет с местом прохождения практики, это будет очень здорово. То есть двух зайцев можно убить, да? Пройти практику и провести исследование для курсовой работы, если тема позволяет, если объект, предмет исследования, все совпадает. Поэтому этот еще мотив может быть выбором места проведения практики. Какие задания вы получаете на время практики? Первая ваша задача будет познакомиться со спецификой работы психолога в данном вот учреждении, предприятии, организации, школе, детском саду, воинской части и так далее. Познакомиться со спецификой работы психолога. Что это значит? Что вам нужно будет посмотреть? Первое. Рабочее место психолога. И в отчете потом описать, что у психолога есть кабинет, такое-то оборудование в кабинете, рабочее место психолога, функционал психолога, то есть какие функции на него возможны. Может быть, это, если это отделение внутренних дел, то может быть там только диагностику этот психолог, при котором очень-очень хочется, чтобы руководитель практики был психолог. Мы разрешаем в исключительных случаях, в очень исключительных, быть руководителем практики, директору фирмы, но, как правило, это уже на производственной, на второй практике мы разрешаем, начальнику отдела кадров. В первую очень хотелось бы, чтобы был психолог. Ну, в крайнем случае, ну, нет, так нет, на нет и свидания. Но очень бы хотелось. Итак, функционал психолога, то есть направление его деятельности, диагностика, коррекционно развивающая работа, значит, работа по, как это называется, по лечению и так далее, то есть все направления работы. Комплект методик, которые есть в кабинете и которые использует психолог. Комплект методик. И основные формы работы с контингентом. То есть, если он работает с учителями, то какие формы работы? Если он работает с детьми, какие формы работы? Если он работает с родителями, какие формы работы? Если он по программе психологического всеобуча с окружающими работает, какие формы работы? Итак, вот все о системе работы психолога, о рабочем месте, о функционале, о методиках. У вас дальше есть пара?
Да.
Поэтому я вас не задерживаю, продолжим после следующего, если я буду с вами в музее.